«Мы что же, раздавили всех до одного?» — спросил Атос. «Да, черт побери, похоже, что всех», — подтвердил Д'Артаньян.
«Нет», — возразил Портос, — «вон двое или трое удирают, совсем покалеченные».
В самом деле трое или четверо из этих несчастных, испачканные и окровавленные, убегали по ходу сообщения к городу. Это было все, что осталось от высланного отряда. Атос посмотрел на часы.
«Господа», — сказал он, — «уже час, как мы здесь, и теперь пари выиграно. Но надо быть заправскими игроками. К тому же Д'Артаньян не успел еще высказать нам свою мысль».
И мушкетер со свойственным ему хладнокровием уселся кончать завтрак.
«Мою мысль?» — переспросил Д'Артаньян.
«Да, вы говорили, что вам пришла удачная мысль», — ответил Атос.
«Ах да, вспомнил. Я вторично поеду в Англию и явлюсь к Бекингему».
«Вы этого не сделаете, Д'Артаньян», — холодно сказал Атос.
«Почему? Ведь я уже раз побывал там».
«Да, но в то время у нас не было войны. В то время Бекингем был нашим союзником, а не врагом. То, что вы собираетесь сделать, сочтут изменой». Д'Артаньян понял всю убедительность этого довода и промолчал.
«А мне, кажется, тоже пришла недурная мысль», — объявил Портос.
«Послушаем, что придумал Портос», — предложил Арамис.
«Я попрошу отпуск у господина де Тревиля под каким-нибудь предлогом, который вы сочините. Сам я на это не мастер. Миледи меня не знает, и я могу получить к ней доступ, не возбуждая ее опасений. А когда я отыщу красотку, я ее задушу».
«Ну что ж, пожалуй, еще немного, и я соглашусь принять предложение Портоса», — сказал Атос.
«Фи, убивать женщину!» — запротестовал Арамис. «Нет, вот у меня явилась самая правильная мысль».
«Говорите, Арамис, что вы придумали», — сказал Атос, питавший к молодому мушкетеру большое уважение.
«Надо предупредить королеву».
«Ах да? В самом деле?» — воскликнули Портос и Д'Артаньян. Последний прибавил: «По-моему, мы нашли верное средство».
«Предупредить королеву», — повторил Атос.
«А как это сделать? Разве у нас есть связи при дворе? Разве мы можем послать кого-нибудь в Париж, чтобы это не стало тотчас известно всему лагерю? Отсюда до Парижа 140 лье. Не успеет наше письмо дойти до Анжера, как нас уже засадят в тюрьму».
«Что касается того, как надежным путем доставить письмо Ее Величеству, — начал краснея Арамис, — то я беру это на себя. Я знаю в Туре одну очень ловкую особу».
Арамис замолчал, заметив улыбку на лице Атоса.
«Вот так раз! Вы против этого предложения, Атос?» — удивился Д'Артаньян.
«Я не совсем его отвергаю», — ответил Атос. «Но только хотел заметить Арамису, что он не может оставить лагерь, а ни на кого, кроме нас самих, нельзя положиться. Через 2 часа после отъезда нашего гонца все капуцины, все шпионы, все приспешники кардинала будут знать ваше письмо наизусть, и тогда арестуют и вас, и вашу ловкую особу».
«Не говоря уже о том, — вставил Портос, — что королева спасет Бекингема, но не спасет нас».
«Господа, то, что сказал Портос, не лишено здравого смысла», — подтвердил Д'Артаньян.
«Ого, что такое творится в городе?» — спросил Атос.
«Бьют тревогу».
Друзья прислушались. До них и в самом деле донесся барабанный бой.
«Вот увидите, они пошлют на нас целый полк», — заметил Атос.
«Не собираетесь же вы устоять против целого полка?» — спросил Портос.
«А почему бы и нет?» — ответил мушкетер.
«Я чувствую себя в ударе и устоял бы против целой армии, если бы мы только догадались запастись еще одной дюжиной бутылок».
«Честное слово, барабанный бой приближается», — предупредил Д'Артаньян.
«Пусть себе приближается», — ответил Атос. «Отсюда до города добрых четверть часа ходьбы.
Следовательно, и из города сюда понадобится столько же. Этого времени для нас более чем достаточно, чтобы принять какое-нибудь решение. Если мы уйдем отсюда, то нигде больше не найдем такого подходящего места для разговора. И знаете, господа, мне именно сейчас приходит в голову превосходная мысль. Говорите же! Разрешите мне сначала отдать Гримо необходимые распоряжения. Атос движением руки подозвал своего слугу и, указывая на лежавших в бастионе мертвецов, приказал: «Гримо, возьмите этих господ, прислоните их к стене, наденьте им на голову шляпы и вложите в руки мушкеты». «О, великий человек!» — воскликнул Д'Артаньян. «Я тебя понимаю!»
«Вы понимаете?» — переспросил Портос.
«А ты, Гримо, понимаешь?» — спросил Арамис. Гримо сделал утвердительный знак. «Это все, что требуется», — заключил Атос. «Вернемся к моей мысли».
«Но мне бы очень хотелось понять, в чем тут суть», — продолжал настаивать Портос.
«А в этом нет надобности». «Да, да, выслушаем Атоса», — сказали вместе Д'Артаньян и Арамис. «У этой миледи, у этой женщины, этого гнусного создания, этого демона есть, как вы, Д'Артаньян, кажется, говорили мне, деверь». «Да, я его даже хорошо знаю, и мне думается, что он не очень-то расположен к своей невестке». «Это неплохо», — сказал Атос. «А если бы он ее ненавидел, было бы еще лучше». «В таком случае обстоятельства вполне отвечают нашим желаниям».
«Однако я бы очень желал понять, что делает Гримо», — повторил Портос.
«Молчите, Портос», — остановил его Арамис. «Как зовут ее деверя?»
«Лорд Винтер».
«Где он теперь?»
«Как только пошли слухи о войне, он вернулся в Лондон».
«Как раз такой человек нам и нужен», — продолжал Атос. «Его-то и следует предупредить. Мы дадим ему знать, что его невестка собирается кого-то убить, и попросим не терять ее из виду. В Лондоне, надеюсь, есть какое-нибудь исправительное заведение, вроде приюта Святой Магдалины или дома кающихся распутниц. Он велит упрятать туда свою невестку, и вот тогда мы можем быть спокойны».
«Да», — согласился Д'Артаньян, «до тех пор, пока она оттуда не выберется».
«Вы, право, слишком многого требуете, Д'Артаньян», — заметил Атос. «Я выложил вам все, что мог придумать. Больше у меня в запасе ничего нет, так и знайте».
«А я нахожу», — выразил свое мнение Арамис, «что лучше всего будет, если мы предупредим и королеву, и лорда Винтера».
«Да, но с кем мы пошлем письма в Тур и в Лондон?»
«Я ручаюсь за Базена», — сказал Арамис.
«А я за Планше», — заявил Д'Артаньян.
«В самом деле», — подхватил Портос, «если мы не можем оставить лагерь, то нашим слугам это не возбраняется».
«Совершенно верно», — подтвердил Арамис. «Мы сегодня же напишем письма, дадим им денег, и они отправятся в путь».
«Смотрите», — крикнул Д'Артаньян, «я вижу черные и красные точки. Вон они движутся. А вы еще говорили о полке, Атос, да это целая армия!»
«Да, вы правы, вот они», — сказал Атос. «Как вам нравятся эти хитрецы? Идут втихомолку, не бьют в барабаны и не трубят. А, ты уже справился, Гримо?»
Гримо сделал утвердительный знак и показал на дюжину мертвецов, которых он разместил вдоль стены в самых живописных позах. Одни стояли с ружьем у плеча, другие словно целились, а иные держали в руке обнаженную шпагу.
«Браво!» — одобрил Атос. «Вот это делает честь твоему воображению».
«А все-таки», — снова начал Портос, «я очень хотел бы понять, в чем тут суть».
«Сначала давайте уберемся отсюда», — предложил Д'Артаньян, «а потом ты поймешь».
«Погодите, господа, погодите минутку. Дадим Гримо время убрать со стола».
«Ого!» — вскричал Арамис. — Черные и красные точки заметно увеличиваются. И я присоединяюсь к мнению Д'Артаньяна. По-моему, нечего нам терять время, а надо поскорее вернуться в лагерь.
— Да, теперь я ничего не имею против отступления, —
— сказал Атос. «Мы держали пари на 1 час, а пробыли здесь 1.5. Теперь уж к нам никто не придерется. Идемте, господа, идемте!» Гримо уже помчался вперед с корзиной и остатками завтрака. 4 друзей вышли вслед за ним и сделали уже 10 шагов, как вдруг Атос воскликнул. «Эх, черт возьми, что же мы делаем, господа?»
«Ты что-нибудь позабыл?» — спросил Арамис.
«А знамя, черт побери! Нельзя оставлять знамя неприятелю, даже если это просто салфетка!»